Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Новороссия. Герои нового времени.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Здесь, в студии, в Москве, рядом со мной, но из Петербурга, Александр Малькевич. И обычно я Александру завидую, потому что он так интересно рассказывает про наши новые регионы, про Донецкую Народную Республику, про Луганскую Народную Республику, про Херсонскую область, про Запорожскую область. А сегодня Малькевич мне будет завидовать, потому что у меня...
Черной завистью. Я поэтому даже в черном на самом деле сижу.
Траур, да. Потому что у меня в студии очень-очень-очень красивая девушка. Ну, вообще-то сенатор. Наталья Никанорова. Наталья Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Сенатор от Донецкой Народной Республики.
Я ничего не понимаю. Да, нет, все верно. От органа исполнительной власти Донецкой Народной Республики. А у нас это все не просто так, а потому что, собственно говоря, мы начинаем очередной выпуск программы «Новороссия. Герои нового времени» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Рассказываем о потрясающих людях, которые строят мирную жизнь в наших исторических регионах, в наших возвращенных регионах. Наталья Юрьевна, в декабре 2022 года вы стали членом Совета Федерации, сенатором Российской Федерации. Ваша жизнь как-то в связи с этим назначением изменилась? Ну, кроме того, что приходится очень много времени в Москве проводить.
Изменилось, конечно. В первую очередь изменилось, во-первых, поле деятельности, сфера деятельности. Если раньше я занимала пост в исполнительной власти, то сейчас это законодательная власть, это совсем другая ветвь власти. Конечно, больше стало приемов граждан, встреч с людьми, потому что любая интеграция, любое воссоединение, естественно, в первую очередь должно быть комфортным для наших жителей, для наших граждан, которые и так достаточно долго ждали этого момента. И сейчас мы должны постараться сделать так, чтобы никаких периодов турбулентности для них не было. Ну, а что касается жизни, то больше стало разъездов, действительно. Я работаю в графике неделя в регионе, неделя в Совете Федерации в Москве.
Поэтому, я как раз хотел спросить.
Учитывая, что перелетов нет на данный момент, приходится ездить поездом, но тем не менее.
А вы переехали в Москву?
Поездом с пересадками. То есть тут надо еще усилить. То есть на самом деле все совсем сложно, да, потому что это не то, что ты сел в Москве в поезд и вышел в Донецке.
До Ростова, да.
Я был убежден, что вы переехали в Москву. Или нет? Все-таки вы не переехали.
Нельзя сейчас переехать в Москву, объективно. Я понимаю, что в стабильных таких регионах, которые давно находятся в составе Российской Федерации, конечно, попроще, наверное, сенаторам работать, потому что есть, во-первых, депутаты Госдумы, у нас их сейчас нет. Это, во-первых. А во-вторых, работы настолько много, что надо каждую неделю с регионом сверяться. Ведь сенатор, основная задача сенатора какая? Обеспечивать взаимосвязь между федеральным центром, между парламентом федеральным и интересами, которые исходят из субъекта, от населения, соответствующего субъекта Российской Федерации. Поэтому приходится каждую неделю ездить и обеспечивать эту взаимосвязь, так сказать.
А могу я вас попросить для наших слушателей рассказать, из чего состоит такой обычный рабочий день сенатора? Причем вас я, наверное, попрошу рассказать про два дня, да, потому что один день здесь на одной неделе, другой там. Вот в Москве чем вы занимаетесь?
В Москве это, самая главная задача сенатора – это посещение своего комитета профильного, в моем случае это комитет по международным делам, и заседание Совета Федерации. Это обязательные формы работы, за которые Валентина Ивановна, если их не выполняешь, очень журит.
Мы ее хорошо знаем. Да.
Но, тем не менее, порядок у нас конкретный, дисциплина конкретная в Совете Федерации, и это радует. Вот. Вся остальная неделя посвящена совещаниям по тем вопросам, которые были наработаны в регионе. То есть, это какие-то проблемные вопросы, это согласование. В том числе, это, конечно, представительская форма, это круглые столы, это интервью. Причем по результатам круглых столов это не пустая форма времяпровождения. По итогам каждого такого совещания, круглого стола, вырабатываются рекомендации, соответствующие для органов исполнительной власти о том, что они должны учитывать в своей работе или что должно быть учтено при создании нового проекта закона. То есть, какие существуют проблемы на сегодняшний день в реализации того законодательства, которое существует на сегодняшний день, что необходимо усовершенствовать, изменить и так далее, чтобы, конечно, облегчить жизнь наших жителей всей большой Российской Федерации, ну, конечно, учитывая специфические интересы каждого субъекта. А если говорить о дне в республике, то там целый день загружен встречами с соответствующими министерствами профильными, которые занимаются тем или иным направлением, встречами с людьми. Я стабильно провожу встречи в Фонде защитники Отечества. Мы сотрудничаем, и, кстати, такая работа показала свою эффективность, потому что понятно, что соцкоординаторы, кстати, низкие им поклоны, вообще это очень классная идея, фонд «Защитники Отечества», мы знаем, что вдохновителем создания этого фонда был президент Российской Федерации.
И буквально вчера ему исполнился год.
Да, и это очень правильная идея, очень правильная мысль. Соцкоординаторы, по крайней мере, в Донецкой Народной Республике работают, не покладая рук, и переживают каждый вопрос каждого нашего бойца, буквально пропускают через себя. Еще раз повторюсь, низкий поклон за эту работу. А на встречах со мной, которые раз в две недели происходят, такие вопросы озвучиваются специфические, которые, допустим, не в силах решить соцкоординаторы. Это, допустим, какой-нибудь необходимость нормативных изменений, да, принятие субъектовых каких-то законов для того, чтобы тот или иной вопрос был урегулирован. Конечно, на приемах с жителями я за прошлый год объехала всю республику, в каждом населенном пункте, в центре районном, либо в крупном городском провела соответствующий прием. Вот в этом году мы идем уже, получается, повторно по всем этим городам и районам и проверяем за год, изменились ли те проблемы, с которыми приходят жители на прием, что было решено, что было сделано соответствующим муниципалитетом, чтобы решить тот или иной вопрос. Либо не сделано, либо нет возможности что-то сделать, и тогда что-то необходимо в законодательстве менять.
Наталья Юрьевна, понятно, что сенатор, он ведь в чем-то и лоббист интересов республики. Ясно, что лоббист номер один – это глава, естественно, но приходится вот по каким-то кабинетам в Москве ходить и какие-то важные вещи решать для республики, что-то выбивать. Может быть, если что-то есть несекретное из таких вот побед, в хорошем смысле слова бюрократических, расскажите.
Ну, я бы не употребляла здесь слово «выбивать», конечно. То есть, да, приходится иногда аргументировать свою позицию. Где-то пожестче, где-то идут сразу навстречу и представители органов исполнительной власти. И, как вы знаете, у нас, кстати, на площадке Совета Федерации создан Совет по интеграции воссоединенных субъектов. Кстати, очень действенная вещь. Фактически вот на первом заседании глава республики был, на втором заседании был глава Луганской Народной Республики, и все вопросы, которые обоими главами озвучивались, они все в работе, созданы соответствующие протоколы, каждый комитет работает над своим направлением, есть уже соответствующие результаты. Но я бы не сказала, что эта аргументация, которая от субъекта звучит, она требует какой-то предельной жесткости, да, то есть все равно стараются субъект слышать, регион слышать потребности. Единственное, что я бы, наверное, на чем остановилась, это на том, что не всегда понятно, что ситуация специфическая в регионе. Ну, во-первых, что касается Донецкой Народной Республики, у нас пока еще не вся территория освобождена. Поэтому здесь необходимо иногда искать креативные подходы, скажем так. Из успешных примеров могу привести закон федеральный о свободной экономической зоне. Неоднократно мы проводили совещания и на базе аппарата Марата Шакирзяновича Хуснуллина по реализации специального инфраструктурного проекта. Да, к сожалению, не все наши предложения были учтены, но мы продолжаем работать над этим. Один из таких вопросов – это вопрос создания либо компенсационного фонда, либо механизма страхования военных рисков. То есть он пока еще находится в стадии проработки, но мы продолжаем этот процесс. И могу сказать честно, мы пока еще ни от одного вопроса не отказались со стороны республики.
А вы имеете в виду вот это, Наталья, это компенсация для бизнеса,
для инвесторов,
и обычных
которые,
рисков?
Да, для любых инвесторов, это касается и малого, и среднего предпринимательства, и крупных инвесторов. То есть, когда человек создает рабочие места, вкладывает средства, строит некий объект, будь то завод, неважно, склад,
да,
что угодно.
Да, потом туда прилетает Хаймарс.
Естественно, он... то есть, задача какая? Чтобы поднять экономику и чтобы поднять промышленность, мы должны стать привлекательными для инвесторов. Иначе мы будем на вечных дотациях, а, как вы понимаете, Донецкую Народную Республику это не устраивает. То есть, мы привыкли, наоборот, сами такие дотации предоставлять другим регионам, скажем так.
Так, давайте сделаем сейчас небольшой перерыв, буквально 2 минуты. Начнем с ключевых 5 законов, которые надо принять для того, чтобы наши новые регионы вошли как можно скорее в наше общее правовое поле. Пока перерыв. Наталья Юрьевна думает. Угу. Вот. А мы с Александром Малькевичем отдыхаем. Вот. И буквально через 2 минуты, сразу после новостей, мы возвращаемся. Никуда не переключайтесь, вы слушаете радио «Комсомольская правда».
Новороссия. Герои нового времени.
Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Александр Малькевич с нами на связи из солнечного Санкт-Петербурга, города горизонтальных дождей. Рядом со мной Наталья Никанорова, сенатор Российской Федерации от законодательного органа.
Нет, от исполнительной власти.
От исполнительной власти Донецкой Народной Республики. Я обещал вам, друзья, что мы начнем с 5 самых важных законов, которые необходимо принять, но я вот, знаете, Наталья, вот немножко человеченьки добавлю. Смотрите, вы безумно красивая девушка, я вот тут восхищаюсь, и все наши слушатели, кто только слушает, вы много теряете, срочно идите к нам в социальные сети, в YouTube, Рутюб и так далее, смотрите трансляцию, вот, не оторветесь. Вот, вы совсем молодой сенатор.
Не самый молодой, ну, моего возраста есть сенатор.
Ну, во-первых, вы действительно очень молодая, очень красивая девушка. Мы с вами ровесники.
Спасибо.
Я знаю, что вам 25. Вы сенатор совсем недавно. Но мы знаем, что в Совете Федерации, ну, там сенаторов много, есть, скажем так, заслуженные люди, которые сенаторы уже, ну, этот почетный титул, эту должность занимают, да, там по 30 лет, возрастом.
Хочешь
уже
спросить, не обижают ли Наталью Юрьевну?
Да, да, нет ли, да, ну, дедовщины,
можно,
не
да,
смотрит ли.
Девчонку обидеть, да что?
Не смотрит ли как-то свысока, типа, слышишь, ну ты кто?
Нет, ни в коем случае. Наоборот, есть поддержка, есть очень внимательное отношение. И даже больше того, я вам хочу сказать, не только в профессиональном направлении, да, где нужен совет, консультация какая-то от более опытных сенаторов, но в том числе и просто узнают, как в республике дела, как настроение у людей, как меняется атмосфера, переживают всегда за наших ребят, которые на передовой. И, конечно, отдельно никогда не устанем от республики повторять эту благодарность нашим регионам, шефам. И вот сенаторы от соответствующих регионов шефов тоже всегда спрашивают, а как регион справляется, а насколько активно работает, а делают ли что-то полезное. То есть это всегда очень приятное внимание, поэтому ничего из того, что вы перечислили, ни в коем случае нет. Но и более того, с Александром соглашусь, сложно обидеть человека из Донбасса, который 9 лет переживал все эти события, так что. Но этого даже и не было как бы в каком-то проекте, то есть даже поползновений и намерений таких не было, наоборот. Действительно, очень такая благоприятная атмосфера для работы.
Ну что, тогда вернемся давай к пяти законам, Саш, да?
Ну, пять, ну, может быть, три, но одним словом, да, вот какие хотелось бы вот в этом году принять там нормативно-правовые акты, чтобы стало легче жить сотням тысяч, миллионам наших новых граждан. Ну, в том числе, включая, я понимаю, вот этот компенсационный фонд для инвесторов. Может быть, вот есть какие-то еще такие первоочередные истории?
Смотрите, я начну, наверное, пожалуй, с того, что целый пакет законов в социальной сфере, в сфере социального обеспечения, то есть тот, который направлен непосредственно на наших жителей, на защиту прав социально незащищенных граждан, на поднятие уровня их жизни, он был принят. И он был принят, эти законы были приняты одними из первых, буквально в феврале 2023 года. Все эти законы, все эти нормы, они уже стали частью нашей реальности, они уже реализуются. Поэтому сегодня мы можем говорить либо о каких-то модельных законах, которые необходимо принять, то есть это законы субъекта на реализацию федерального законодательства. Я бы, например, вот по роду своей деятельности выделила то, что сейчас людям крайне необходимо, это закон о бесплатной юридической помощи, там, где действительно нужны консультации, то есть человек просто, грубо говоря, не знает пока российских норм, российского законодательства, ему необходимо просто разъяснить, то есть не то, чтобы у него какая-то проблема реально существует, она уже урегулирована, просто надо знать, каким образом она урегулирована. Но что касается федерального законодательства, ну да, наверное, подусовершенствовать свободную экономическую зону, федеральный закон, плюс необходима какая-то нормативка, которая сейчас обсуждается в Совете по интеграции, по признанию воинских званий и документов, которые были выданы в процессе существования Донецкой и Луганской народных республик как независимых. Это необходимо. Наверное, необходимый, может быть, это будет не отдельный закон, а какая-то норма, внесенная в федеральный конституционный закон, тоже работаем сейчас над этим, это распоряжение землями сельскохозяйственного назначения, их оборот, приведение в порядок и так далее. Ну, и существует объективно на сегодняшний день пару вопросов, которые уже один из законопроектов зарегистрирован в Государственной Думе, он, кстати, тоже на площадке Совета по интеграции был разработан по инициативе главы Донецкой Народной Республики по внедрению моратория на реализацию исполнительных листов в отношении государственных и муниципальных унитарных предприятий за период существования, опять-таки, независимых республик. То есть, я думаю, вы прекрасно знаете, в каком состоянии у нас коммунальная сфера в республиках, и при Украине ничего не делалось, и у нас, к сожалению, не всегда хватало средств что-то сделать, и эти предприятия, грубо говоря, заработали между собой взаимные долги, то есть взаимозачетом их невозможно закрыть, это запрещено. Ну, а соответственно, если мы просто налагаем аресты на их счета и принудительно исполняем решения судов между друг другом, то мы просто блокируем их деятельность. Поэтому сейчас для того, чтобы поддержать наши предприятия, чтобы коммуналка у нас работала без боев, и чтобы муниципалитеты продолжали свою деятельность эффективно, нам вот этот закон тоже необходим.
Работа непочатый край здесь, да, и она благородная, потому что ну, столько действительно нужных законов принимаете. Но чтобы еще вот эту парламентскую страничку, но теперь о грустном. Вы ведь состоите в парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.
Да.
Вот и о работе немножко в этой комиссии скажите. И, к сожалению, ну все-таки сколько такая журналистская работа, может быть, какой-то один-два страшных факта, которые можно обнародовать из числа тех, ну, которые вам известны по роду деятельности в комиссии.
Да, создана парламентская комиссия, она состоит из депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации ровно пополам, два сопредседателя, соответственно, от Госдумы и от Совета Федерации, четыре группы рабочие. Что самое главное говорит об этой комиссии, это направление деятельности вот этих четырех групп. То есть она не только расследует, вот, как вы говорите, ужасающие факты, но и занимается разработкой соответствующих проектов нормативных правовых актов по социальному обеспечению и гарантиям прав пострадавших детей, по их реабилитации. Вторая группа – это по разработке законодательства и его совершенствованию, по защите детей от таких преступных действий в дальнейшем. Третья группа – это как раз группа, которая занимается фиксацией тех самых фактов преступных действий в отношении наших детей, их сбором. И четвертая группа – это группа международно-правовой направленности, которая занимается, ну, скажем так, правовой квалификацией с точки зрения международного права тех деяний, которые киевский режим осуществляет в отношении наших детей. Вот четыре, собственно, группы и четыре направления работы. Все группы эффективно работают. Уже промежуточный отчет был представлен. Финальный отчет, я думаю, он будет увесистый, будет представлен, как и положено по регламенту, в конце деятельности комиссии. Она работает ровно год, должна работать ровно год, как и любая парламентская комиссия. А что касается страшных фактов, вы знаете, я не знаю, как здесь можно выделить самые страшные или самые ужасающие. Ведь за каждым фактом это судьба ребенка. То есть мы говорим о самых незащищенных, маленьких наших жителях. То есть как можно здесь вообще сравнивать? Это, буду говорить прямо, ранение или смерть? Что страшнее? Тут любое событие страшно. Это обманутый ребенок, которому по телефону со стороны Украины рассказали, что либо ты пойдешь осуществишь что-то, либо мы будем терроризировать твою семью, и ребенок испугался и поверил в это. То есть тут невозможно выделить что-то ужасающее. Но из вот буквально недавнего могу просто привести пример, когда это касается, наверное, я бы сказала, какого-то повторения тех действий фашистских врачей, когда опыты в Мариуполе после освобождения нашли документы о том, что опыты фармкомпании производили над детьми от 0 до 11 лет. Вот это действительно страшно. Я просто даже не представляю себе, в какой извращенной реальности люди могли бы пойти на повторение вот действий этого осужденного всеми нацистского преступника.
Так, это надо переварить. Я, честно говоря, ну, вот вы, говорит, с трудом представляю, а я отказываюсь в это верить. Не в смысле вам отказываюсь верить, а отказываюсь верить, значит, в то, что вообще такое возможно. Да, в нашем мире. У нас в гостях сенатор от Донецкой Народной Республики Наталья Никанорова. Я Валентин Алфимов из Петербурга, с нами на связи Александр Малькевич.
Новороссия. Герои нового времени.
Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Малькевич. У нас в гостях сенатор Российской Федерации от Донецкой Народной Республики Наталья Никанорова. Наталья Юрьевна, вы были министром иностранных дел Донецкой Народной Республики.
6 лет.
Да.
И как вам?
Причем Александр Владимирович Захарченко, Царство Небесное, назначил меня в удивительную дату, 23 февраля, на эту должность со словами «Будешь теперь главным защитником Отечества». Ну как, по-разному. Очень эмоционально насыщенный период, это совершенно точно. Было и трудностей немало, и фактически ведомство создавали с нуля. Никогда в Донецке не было ни представительства никакого Министерства иностранных дел. Но было и много хорошего, и результаты показывали хорошие. Мне, на мой взгляд, очень эффективно и результативно. И команда хорошая сплотилась. До сих пор с теплотой вспоминаю и общаемся, конечно, с сотрудниками, которые остались работать в ведомстве.
Ну, у вас из-за этого столько добрых отношений с международными СМИ, потому что Вы тут буквально за последние дни там, да, с итальянскими пообщались, с перуанскими. Ну, не говоря о том, что вы и в Москве достаточно, так сказать, активный медийный человек. Вот, Наталья Юрьевна, вы же все-таки юрист, да, ведь, ну, так, по базовому такому, да?
Да, да.
А сложно было стать настолько публичной, да? Вот это любопытно как-то, как сказать, вспомнить какие-то, может быть, там, волнения, ну, про какие-то ляпсусы не будем говорить, но вот вообще вот так, мало того, что вас окунули в создание Министерства иностранных дел, и вы становитесь таким, да, женским лицом республики, и нужно, ну, вот... Не
облажаться. Спасибо за вопрос. Ну, вы знаете, первые шаги, конечно, были непростыми для меня, потому что, правда, юрист это предполагает работу непубличную, да, без... Ну, разные есть юристы, конечно, то есть тут сложно говорить, есть судьи, есть адвокаты, есть прокуроры, то есть юристов, у юристов большое количество направлений деятельности, но я была таким непубличным юристом, я, кстати, изначально в республике обеспечивала деятельность аппарата Народного совета и вообще выстраивала его и положение об аппарате, и регламент Народного совета, то есть тогда же тоже у нас ничего фактически не было. Но первое выступление мое публичное, да, после того, как меня назначили на должность министра иностранных дел, далось мне непросто. Я, честно вам скажу, даже первый раз пришлось заучивать прямо текст, чтобы нигде не ошибиться. Мне было очень важно выглядеть компетентно, достойно, чтобы никто не заметил каких-нибудь, как вы говорите, ляпсусов и огрехов, да, то есть я понимала, что это очень важно для республики, что люди, которые будут смотреть, будут оценивать, соответственно, что это за человек тут представляет нас на международной арене. Поэтому, да, я прям вживалась в эту роль, входила в нее. А сейчас, ну, наверное, уже привыкла. По поводу иностранных СМИ, вот вы отметили итальянские интервью, это правда очень важное событие, потому что даже буквально на этой неделе у меня было интервью с Радио Рома. И вообще это я бы назвала прорывом медийным, прорывом блокады, потому что долгое время стеснялись, ну, я так условно говорю, стеснялись, да, то есть либо был запрет, либо были какие-то четкие инструкции на этот счет, что нельзя, не стоит брать интервью у представителей российского политикума, тем более у сенаторов, которые представляют воссоединенные субъекты. Но, тем не менее, это интересный опыт, и... Получилось, я надеюсь, донести какой-то взгляд с нашей стороны, нашу позицию. Посмотрим, какой будет отклик, но на YouTube-канале «Пандора» там достаточно хорошие отзывы от итальянской общественности, чему я была крайне удивлена, и меня они порадовали. В принципе, наверное, да, это в чем-то последствия деятельности на предыдущей должности, в чем-то это нынешние связи срабатывают, то есть везде по-разному, но здесь отмечу только одно. Если есть интерес к правде, то всегда находят журналисты и представители иностранных средств массовой информации, всегда находят контакты, всегда находят возможность, как можно попросить интервью или какой-то комментарий и так далее.
Но... Наталья Юрьевна, меня вот сейчас осенило, что вас ведь еще раньше бросили в пекло руководители республики, потому что вы же еще в 2015 году, как юрист тогда, да, принимали участие в работе трехсторонней рабочей группы в Минске, и потом продолжали уже повышая свой статус. То есть, в общем-то, как это, с самых там буквально первых шагов республики вы там вот такой гуманитарно-информационный передовой находились, получается.
По сути, да, так и есть. Но скажу честно, вот публичная деятельность по освещению переговорного процесса, она, наверное, была самая сложная из всех, потому что необходимо было взвешивать каждое слово. Наши визави и оппоненты, назовем их так, придирались и цеплялись буквально каждому предложению, каждому слову, и необходимо было взвешивать 3-7 раз любую фразу, которую ты собирался произнести, а тем более, если ты это делал публично. Поэтому здесь вот очень тщательно взвешивалась каждая фраза, которая произносилась как в процессе переговоров, так и в каких-то публичных.
Ну, тут как раз и хорошо, вы же юрист в этом плане как раз. Но я правильно понимаю, что с 2018 года вы были полномочным представителем республики в группе по политическим вопросам, вот в этих минских?
Нет, с 2015 года я представляла республику как раз в группе по политическим вопросам, а с 2018 года, когда Денис Владимирович стал главой, я стала полномочным представителем, то есть все четыре группы работали в координации.
То есть главный человек от ДНР вот по всем этим...
Ну, по сути, скажем так, хорошо.
Да. Раз Александр отправился туда в историю, там, в 15-й год, в 18-й, я бы хотел взглянуть еще раньше, в 14-й год. До 2014 года вы жили в Киеве. Угу. Учились, работали в Киеве.
Да, я училась и работала.
В 2014 году вы решили вернуться в Донецк.
Да.
Почему?
Сложный вопрос, на самом деле. Объясню, почему. Потому что он комплексный. Ну, во-первых, никак иначе я бы точно не поступила. И будь это в третий, в пятый, в седьмой или в десятый раз, то есть решение абсолютно верное было принято в Киеве. Комплексный ответ, продолжаю, в Киеве невозможно было оставаться. Я была свидетелем событий, которые происходили на Майдане, начиная с конца 2013 года. Волей судеб я тогда занимала должность замдиректора одной из финансовых компаний платежных. Мне приходилось носить отчеты в конце года, как раз финансовые, в центр города. И я видела прекрасно все это мракобесие. Огромный плакат Бандеры, прям когда ты выходишь из метро, он был буквально перед глазами, пройти мимо было невозможно. И я как человек, воспитанный в Донецке, воспитанный на «Молодой гвардии» и на других такого рода произведениях, я просто... не могла дальше находиться в этой атмосфере. Более того, это все было, ну, не хотелось бы такое слово употреблять, но омерзительно. То есть было много грязи, каких-то непонятных людей в балаклавах, плюс было страшно, действительно страшно, потому что даже в отдаленных районах города Киева были такие группы молодчиков с битами в балаклавах, и было непонятно вообще, что у них в голове. То есть ясно было, что этот город движется к большой катастрофе еще тогда, в конце 2013 года. Второе. Ссоры и невозможность найти какое-то компромиссное решение с друзьями и знакомыми, многими, в том числе там, коренными жителями Киева. Третье. Родители, родственники, друзья все в Донецке. Ну, многие из друзей в Донецке, кроме тех, которые приобрелись в Киеве, но также и потерялись. Четвертое. Донецк – это родина. И когда стало понятно, что малая родина, когда стало понятно, что будет разрыв, совершенно точно, то есть Донецк, а у меня такой же донецкий характер, не смирится никогда с теми притеснениями, которые начал совершать Киев после этого переворота, я понимала, что наши люди не пойдут на какой-то мир, на какие-то компромиссы и так далее. Ну, конечно, в этой ситуации был ответ простой. Либо ты предаешь себя, свою природу, свое воспитание, свою семью и свои корни, либо ты принимаешь другое решение и находишься в абсолютно враждебной, чуждой среде, и зачем? Ну, то есть тут все абсолютно на поверхности.
Так, делаем еще один перерыв, потом плавно вкатываемся в последнюю часть нашего разговора. У нас в гостях Наталья Никанорова, сенатор Российской Федерации от Донецкой Народной Республики. Беседую с ней я, Это Валентин Алфимов и Александр Малькевич. Он с нами сегодня на связи из Санкт-Петербурга. Никуда не переключайтесь.
Новороссия. Герои нового времени.
И вот мы снова в эфире радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Александр Малькевич. У нас в гостях сенатор Наталья Никанорова, сенатор от исполнительной власти Донецкой Народной Республики. Так, прошлую часть мы закончили.
А все вместе, это у нас, да, программа «Новороссия». Мы рассказываем о героях нашего времени. Ну, и хочется поговорить уже, так сказать, о чем-то, так сказать, человеческом, не о работе. Но, во-первых, надо отметить, Наталья Юрьевна, кавалер ордена почета. И, Наталья Юрьевна, а вот самая дорогая награда какая у вас есть?
Орден почета – это первая награда и, конечно, самая дорогая, которая была получена мной уже, когда Донецкая Народная Республика стала субъектом Российской Федерации. У меня есть еще медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. И одна из также дорогих абсолютно наград для меня – это орден Республики, когда он был получен еще до вхождения в состав России, при существовании независимой республики. Я считаю, что он заслужен. Он был получен на посту министра иностранных дел, и это одна из высших наград республики на тот момент. Поэтому, да.
Наталья Юрьевна, ну а можем мы сказать, что, наверное, одной из наград является ваше международное признание, потому что я все-таки сбился со счета. В отношении вас санкции 27 стран ввели, или это 27 стран Евросоюза и еще сколько-то стран? Так сказать, огласите весь список. Какая цифра финальная?
Вы правы, это, да, одна из действительно самых почетных наград. Я не скажу, что дорогая моему сердцу, но почетная. Это правда, у нас есть такой клуб приличных людей, кто получил в качестве награды санкции. Кстати, одно из первых государств, которое ввело против меня санкции, это Австралия. Внезапно.
То есть, так, интересно.
То есть, не
а что ты?
Не
что
штат,
ты завидуешь, Валентин?
Не штаты, не
между
Украина,
прочим,
а именно...
в списке Австралии, да. Мы с Натальей Юрьевной в Австралию не можем поехать, все, никак.
Для меня это правда как признание моих заслуг. Значит, моя деятельность видна, и значит, эти государства считают ее для себя вредоносной. А то, что вредит однополярному миру, я считаю, что это очень правильное направление. Если тебя за это награждают вот таким признанием, то, конечно, мы этим гордимся. Это правда.
Чем в свободное время от работы живет молодая, красивая сенатор?
Сложно со свободным временем, честно скажу. При таком графике, вот с которого мы начали нашу передачу, даже выходные, получается, пропадают, потому что выезжаешь в субботу, приезжаешь только в воскресенье. Но стараюсь, конечно, выкраивать время. Ну, во-первых, аспирантура. То есть она тоже немало времени занимает, написание диссертации, участие во всех соответствующих образовательных программах. Во-вторых, стараюсь...
Наталья Юрьевна, кандидатом юридических наук, да? По юридической
причине? Да, в Московском
государстве. А тему скажете, это не секрет?
Тему скажу, тема мне близка, занималась фактически ею на протяжении своей профессиональной деятельности. Это международно-правовая квалификация конфликта на юго-востоке Украины до 2022 года.
Хочется, знаете, мрачно пошутить и сказать, вот обратились к молодой, красивой, замечательной, обаятельной Наталье Юрьевне, говорит, как вы отдыхаете? Говорит, ну как только заканчивается рабочий день, я поздним вечером сажусь и отдыхаю, пишу диссертацию.
Нет, но...
Ну, может, вы на танцы ходите?
Что ж поделать? Нет, стараюсь... Ну, во-первых, чтение. Чтение всегда любила. Вот из последних таких увлечений, что было, кстати, для меня внезапно, потому что никогда раньше не увлекалась фантастикой. А вот сейчас порекомендовали почитать китайского фантаста Лю Цысиня. И действительно, у него интересная такая очень трилогия, теория трех тел. «Шаровая молния». потрясает. Действительно, очень интересно читать некоторые вещи, которые, возможно, в будущем получат свое научное развитие. Я даже, честно говоря, не сомневаюсь в этом, но это фантасты, это люди, которые опережают время, существующее на сию секунду. Читаю, стараюсь заниматься спортом. Не всегда это, конечно, получается, но стараюсь. Из последнего вот тоже увлеклась большим теннисом. Насколько получается, пока рано судить, это пока такие отбивки с тренером, но, тем не менее, попытки есть.
Я должен еще для наших слушателей и зрителей сказать, ну, просто в порядке ремарки, что Наталья Юрьевна Никанорова еще и замсекретаря регионального отделения «Единой России» в Донецкой Народной Республике по агитационно-пропагандистской работе. Но об этом вообще можно говорить много. Ведь, Наталья Юрьевна, ведь отделение партии, оно какое-то совершенно рекордное и по численности. Я уже молчу про ту явку, тот результат, который показан. То есть еще и это у вас фронт работы такой тоже, да?
Есть такое. Но на самом деле здесь достаточно легко работать, потому что в Донецкой Народной Республике вот агитационную работу проводить, тут еще меня, наверное, могут проагитировать наши жители.
Только портится,
да,
в общем.
Да? Да, в общем, мне кажется, здесь наоборот, наши жители наоборот нас ускоряют и стимулируют, чтобы мы какие-то переходные процессы ускорили, чтобы мы еще что-то подулучшили. И еще больше мне рассказывают факты. Вот, кстати, вы про публичную деятельность задали вопрос, узнают периодически, и даже рекомендации дают наши жители, что вы вот еще вот здесь, скажите, вы забыли рассказать, какой Владимир Владимирович вот в этом случае был молодец. И как он вот здесь вот сказал? Я говорю, ну, извините, в следующий раз исправлюсь, скажу, да.
Поэтому... Хорошо, Наталья Юрьевна. И вот еще такой вопрос. Значит, понятно, там Валентин, так сказать, огорчен, потому что я не даю ему с вами общаться, но, с другой стороны, у него преимущество передо мной, он находится рядом с вами, а я вынужден компенсировать вот выпадающую возможность живого общения таким виртуальным. Но вопрос на самом деле серьезный. Вы юрист много лет, вы ведете сейчас приемы людей. Вы много лет пропускаете через себя огромную боль людей Донбасса, жителей Донецкой Народной Республики. Я знаю, какое количество страшных историй приходится переваривать, помогать людям, но при этом остаетесь вот улыбчивой, оптимистичной, красивой девушкой. Рецепт, секреты какие-то. Вот как?
Откуда
потому
вы силы
на самом
берете?
Деле, да, ну потому что, вы знаете, вот тут эти московские друзья Валентина будут говорить: о, выгорание, там, тара-ля-ля и так далее. А вот вы как за столько лет не выгорали, с 15-го года, находясь под прессингом Минск, да, потом Министерство иностранных дел.
И, ну, я бы сказал, с 13-го года, с Майдана.
Ну, в общем, 10 лет боли вот такой.
Да. Мне кажется, ответ на поверхности. Я побоюсь вас не удивить, может быть, разочаровать, но ответ очень прост – это любовь. Любовь к тому, что ты делаешь, к своему делу. Любовь к родине, любовь к людям, которые живут вместе с тобой. Не знаю, мне кажется, без этого выгорание может наступить, даже если ты работаешь просто с бумагами и не встречаешься с людьми, и ничего не переживаешь, никаких болей, проблем и разочарований. Но и даже если ты работаешь всего 2 часа в день, но ты ненавидишь или не любишь, или тебе неинтересно то, что ты делаешь, мне кажется, вот в этом случае выгорание гарантировано. А если ты живешь этим, и, знаете, кстати, очень классный стимул, когда что-то получается. Вот когда получается решить какой-то вопрос, когда человек приходит с проблемой, он не знает, куда ему идти, что ему сделать, кто ему вообще может помочь в этом мире. Когда, да, действительно, вопрос там сложный какой-то, специфический, уникальный, но когда получается его решить, вот это прям супер настроение и, мне кажется, супер награда, самая лучшая. Вот вы спрашивали о наградах. Самая лучшая награда – это когда ты действительно человеку помог.
Вот все время детям своим говорю, когда что-то не получается в школе, надо немножко приложить усилий, и тогда получится. А когда получится, тогда кайф. А когда кайф, тогда и учиться проще становится. Да. Вот и здесь, да? Как получается, все, кайф сразу. Ох, Наталья Юрьевна, спасибо вам большое. Мы желаем вам всего самого наилучшего. Спасибо. Мы желаем вам продолжения вашей творческой деятельности. Ну, у вас законно творчество.
Да.
У нас творчество здесь такое. Вот. У вас творчество ваше полезней. Мы это признаем, с Александром склоняемся перед вами.
Но без вашей оно бы утратило часть своей полезности.
А значит, приходите к нам почаще.
С удовольствием.
Мы всегда вас очень рады видеть.
С удовольствием.
Вот. Но главное, что вот своей энергией, оптимизмом, жизнелюбием, улыбкой и Наталья Юрьевна Никанорова, как представитель Донецкой Народной Республики в Совете Федерации, ну и в целом, и женщины Донбасса, люди Донбасса, они вот очень помогают нам понять, что есть хорошо, что есть плохо, и учат любви к нашей стране. Я об этом постоянно говорю. Да. И об этом во многом наша программа «Новороссия. Герои нового времени».
Да. Слушайте радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Малькевич. Наталья Никанорова у нас была в гостях. Сенатор от исполнительной власти Донецкой Народной Республики. Ура!
Спасибо.
«Новороссия. Герои нового времени».